Фридрих Ницше. Антихрист. Проклятие христианству. Цифра 55. Еще один шаг в психологию убеждения – веры. Давно уже меня интересовал вопрос, не являются ли убеждения более опасными врагами истины, чем ложь. На этот раз я ставлю решающий вопрос – существует ли вообще противоположение между ложью и убеждением? Весь мир верит в это. Но чему только не верит весь мир. Всякое убеждение имеет свою историю, свои предварительные формы, свои попытки и заблуждения. Оно становится убеждением после того, как долгое время не было им, и еще более долгое время едва им было. Как? Неужели и под этими эмбриональными формами убеждения не могла скрываться ложь? Иногда необходима только перемена личностей. В сыне делается убеждением то, что в отце было еще ложью. Ложью я называю не желать видеть того, что видит. Не желать видеть так, как видит. Неважно, при свидетелях или без свидетелей ложь имеет место. Самый обыкновенный род лжи – тот, когда обманывают самих себя. Обман других есть относительно уже исключительный случай. В настоящее время это нежелание видеть то, что видит, и нежелание видеть так, как видят, есть почти первое условие для всех партийных, в каком бы то ни было смысле. Человек партии по необходимости лжец. Немецкая историография, например, убеждена, что Рим был деспотизмом, что германцы принесли в мир дух свободы. Какое различие между этим убеждением и ложью? Следует ли удивляться тому, что инстинктивно все партии, равно как и немецкие историки, изрекают великие слова морали, что мораль чуть ли не потому еще продолжает существовать, что всякого рода человек партии нуждается в ней ежеминутно. Это наше убеждение. Мы исповедуем его перед всем миром. Мы живем и умираем за него. Почтение перед всем, что имеет убеждение. Нечто подобное слышал я даже из уст антисемитов. Напротив, господа, антисемит совсем не будет от того приличнее, что он лжет по принципу. Священники, которые в таких вещах тоньше и очень хорошо понимают возражения, лежащие в понятии убеждения, то есть обоснованной ввиду известных целей лжи, позаимствовали от евреев благоразумие, подставившие сюда понятия «Бог», «Воля Божья», «Откровение Божье». Кант со своим категорическим императивом был на том же пути. В этом пункте его разум сделался практическим. Есть вопросы, в которых человеку не предоставлено решение относительно истинности или неистинности. Все высшие вопросы, все высшие проблемы ценностей находятся по ту сторону человеческого разума. Коснуться границ разума – вот это, прежде всего, и есть философия. Для чего дал Бог человеку откровение? Разве Бог сделал что-нибудь лишнее? Человек не может знать сам собою, что есть добро и что зло, поэтому научил его Бог своей воле. Мораль. Священник не лжет в тех вещах, о которых говорят священники. Нет вопросов об истинном и ложном. Эти вещи совсем не позволяют лгать. Ибо чтобы лгать, нужно быть в состоянии решать, что здесь истинно. Но этого как раз человек не может. Священник здесь только рупор Бога. Такой жреческий силлогизм не является только еврейским или христианским. Право на ложь и на благоразумие откровения принадлежит жрецу в его типе, будь то жрецы декаданс или жрецы язычества. Язычники – это все те, из относящихся к жизни положительно, для которых Бог служит выражением великого «да» по отношению ко всем вещам. Закон, воля Божья, священная книга, боговдохновение – все это только слова для обозначения условий, при которых жрец идет к власти, которыми он поддерживает свою власть. Эти понятия лежат в основании всех жреческих организаций, всех жреческих и жреческо-философских проявлений господства. Святая ложь, обща Конфуцию, книги законов Ману, Магомету, христианской церкви. В ней нет недостатка и у Платона. Истина здесь, Эти слова, где бы они ни слышались, означают: жрец лжет. Цифра 56. В конце концов, мы подходим к тому, с какой целью лгут. Что христианству недостает святых целей, это мое возражение против его средств. У него только дурные цели: отравление, оклеветание, отрицание жизни, презрение тела, уничижение и саморастление человека через понятие греха. Следовательно, также дурны и его средства. Совершенно с противоположным чувством я читаю книгу законов Ману, произведение, несравненное в духовном отношении. Даже назвать его на одном дыхании с Библией было бы грехом против духа. И понятно почему. Оно имеет за собой, в себе, действительную философию, а не только зловонный иудаин с его раввинизмом и суевериями. Наоборот, оно кое-что дает даже самому избалованному психологу. Нельзя забывать главного, основного отличия этой книги от всякого рода Библии. Знатные сословия, философы и воины при ее помощи держат в руках массы. Повсюду благородные ценности, чувство совершенства, утверждение жизни, торжествующее чувство благосостояния по отношению к себе, к жизни. Солнечный свет разлит на всей книге. Все вещи, на которые христианство испускает свою бездонную пошлость, как, например, зачатие, женщина, брак, здесь трактуются серьезно, с почтением, любовью и доверием. Как можно давать в руки детей или женщин книгу, которая содержит такие гнусные слова? «Во избежание блуда, каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Лучше вступить в брак, нежели разжигаться». И можно ли быть христианином, коль скоро понятием о непорочном зачатии само происхождение человека охристианивается, то есть загрязняется? Я не знаю ни одной книги, где о женщине сказано бы было так много нежных и благожелательных вещей, как в книге законов Ману. Эти старые, седобородые святые обладают таким искусством вежливости по отношению к женщинам, как может быть никто другой. Уста женщины, говорится в одном месте, грудь девушки, молитва ребенка, дым жертвы всегда чисты. В другом месте нет ничего более чистого, чем свет солнца, тень коровы, воздух, вода, огонь и дыхание девушки. Далее следует, быть может, святая ложь. Все отверстия тела выше пупка чисты, все ниже лежащие нечисты. Только у девушки все тело чисто. Цифра 57. Если цель христианства сопоставить с целью законов Ману, если наилучшим образом осветить эту величайшую противоположность целей, то нечестивость христианских средств можно поймать с поличным. Критик христианства не может избежать того, чтобы не выставить христианство заслуживающим презрения. Книга законов, вроде законов Ману, имеет такое же происхождение, как и всякая хорошая книга законов. Она резюмирует опыт, благоразумие и экспериментальную мораль столетий. Она подводит черту, но не творит ничего. Предпосылкой кодификации такого рода является то, что средство создать авторитет истине, медленно и дорогой ценой завоеванной, совершенно отличное от тех средств, которыми она доказывается. Книга законов никогда не говорит о пользе, об основаниях, о казуистике в предварительной истории закона. Именно благодаря этому она лишилась бы того императивного тона, того «ты должен», который является необходимым условием для повиновения. В этом-то и заключается проблема. В определенный момент развития народа его глубокий и всеохватывающий опыт, сообразно с которым он должен, то есть, собственно говоря, может жить, является законченным. Его цель сводится к тому, чтобы собрать, возможно, полную и богатую жатву с времен эксперимента и отрицательного опыта. Следовательно, прежде всего, теперь нужно остерегаться дальнейшего экспериментирования, дальнейшей эволюции ценностей, уходящего в бесконечность исследования, выбора, критики ценностей. Всему этому противопоставляется двойная стена. Во-первых, откровение, то есть утверждение, что разум тех законов нечеловеческого происхождения. что он не есть результат медленного изыскания, сопровождаемого ошибками, но как имеющий божественное происхождение, он был только сообщен уже в совершенном виде, без истории, как дар, как чудо. Во-вторых, традиция, то есть утверждение, что закон уже с древнейших времен существовал, и что сомневаться в этом было бы нечестиво и преступно по отношению к предкам. Авторитет закона покоится на тезисах «Бог это дал, предки это пережили». Высший разум этого процесса заключается в намерении оттеснить шаг за шагом сознание от жизни, признаваемой за правильную, то есть доказанную, огромным и тонко просеянным опытом, чтобы достигнуть таким образом полного автоматизма инстинкта. Это предпосылки ко всякого рода мастерству, ко всякого рода совершенству в искусстве жизни. Составить книгу законов по образцу Ману значит признать за народом мастера, признать, что он может претендовать на обладание высшим искусством жизни. Для этого она должна быть создана бессознательно. В этом цель всякой священной лжи. Порядок каст, высший господствующий закон, есть только санкция естественного порядка, естественная законность первого ранга, над которой не имеет силы никакой произвол, никакая современная идея. В каждом здоровом обществе выступают, обусловливая друг друга, три физиологических разнопритягательных типа, из которых каждый имеет свою собственную гигиену, свою собственную область труда, особый род чувства совершенства и мастерства. Природа, а не ману, отделяет одних по преимуществу сильных духом, других по преимуществу сильных мускулами и темпераментом, и третьих, не выдающихся ни тем, ни другим, посредственных. Последние, как большинство, первые, как элита. Высшая каста, я называю ее кастой немногих, имеет, будучи совершенной, также и преимущество немногих. Это значит быть земными представителями счастья, красоты, доброты. Только наиболее одаренные духовно люди имеют разрешение на красоту, на прекрасное. Только у них доброта не есть слабость. Прекрасное принадлежит немногим. Доброе есть преимущество. Ничто так не возбраняется им, как дурные манеры или пессимистический взгляд, глаз, который все видит в дурном свете, или даже негодование на общую картину мира. Негодование – это преимущество Чиндалы, также и пессимизм. Мир совершенен, так говорит инстинкт духовно одаренных, инстинкт, утверждающий жизнь. Несовершенство – все, что стоит ниже нас, дистанция, пафос дистанции, сама Чиндала – все принадлежит к этому совершенству. Духовно одаренные, как самые сильные, находят свое счастье там, где другие нашли бы свою погибель, в лабиринте, в жестокости к себе и другим, в исканиях. Их удовольствие – это самопринуждение. Аскетизм делается у них природой, потребностью, инстинктом. Трудную задачу считают они привилегией. Играть тяжестями, которые могут раздавить других – это их отдых. Познание для них – форма подвижничества. Такой род людей более всех достоин почтения. Это не исключает того, что они самые веселые, радушные люди. Они господствуют не потому, что хотят, но потому, что они существуют. Им не предоставлена свобода быть вторыми. Вторые – это стражи права, опекуны порядка и безопасности. Это благородные воины, это прежде всего король, как высшая формула воина, судьи и хранителя закона. Вторые – это исполнители сильных духом. Их ближайшая среда – то, что берет на себя все грубое в господстве. Их свита, их правая рука, их лучшие ученики. Во всем, повторяю, нет ничего произвольного, ничего деланного. Все, что не так, то сделано. Природа там опозорена. Порядок каст, иерархия только и формулирует высший закон самой жизни. Разделение трех типов необходимо для поддержания общества, для того, чтобы сделать возможными высшие и наивысшие типы. Неравенство прав есть только условие к тому, чтобы вообще существовали права. Право есть привилегия, преимущество каждого в особенностях его бытия. Не будем низкооценивать преимущества посредственных. Жизнь по мере возвышения всегда становится суровее. Увеличивается холод, увеличивается ответственность. Высокая культура – это пирамида. Она может стоять только на широком основании. Она имеет, как предпосылку, прежде всего сильную и здоровую посредственность. Ремесло, торговля, земледелие, наука, большая часть искусств – одним словом, все, что содержится в понятии специальной деятельности, согласуется только с посредственным в возможностях и желаниях. Подобному нет места среди исключений. Относящийся сюда инстинкт одинаково противоречил бы как аристократизму, так и анархизму. Чтобы иметь общественную полезность, быть колесом, функцией, для этого должно быть естественное призвание. Не общество, а род счастья, которому способно только большинство, делает из них интеллигентные машины. Для посредственностей быть посредственностью есть счастье. Мастерство в одном, специальность – это естественный инстинкт. Было бы совершенно недостойно более глубокого духа в посредственности самой по себе видеть нечто отрицательное. Она есть первая необходимость для того, чтобы существовали исключения. Ею обуславливается высокая культура. Если исключительный человек относится к посредственным бережнее, чем к себе и себе подобным, то это для него невежливость лишь, но просто его обязанность. Кого более всего я ненавижу между теперешней сволочью? Сволочь социалистическую, апостолов Чиндалы, которые хоронят инстинкт удовольствия, чувство удовлетворенности рабочего с его малым бытием, которые делают его завистливым, учат его мести. Нет несправедливости в неравных правах. Несправедливость в притязании на равные права. Что дурно, но я уже сказал это. Все, что происходит из слабости, из зависти, из мести. Анархист и христианин одного происхождения. Цифра 58. Конечно, есть различия, с какой целью лгут. Для того ли, чтобы поддерживать или чтобы разрушать. Сравним христианина и анархиста. Их цель, их инстинкт ведет только к разрушению. Доказательство этого положения можно вычитать из истории. Она представляет его с ужасающей ясностью. Мы только что познакомились с религиозным законодательством, целью которого было увековечить великую организацию общества, высшее условие для того, чтобы преуспевала жизнь. Христианство нашло свою миссию в том, чтобы положить конец такой организации, потому что в ней преуспевает жизнь. С давно прошедших времен эксперимента и неуверенности разум должен был отложить там свои плоды для дальнейшего пользования, и собранная жатва была так обильна, так совершенна, как только возможно. Здесь же, наоборот, жатва была отравлена за ночь. То, что составляло Римскую империю, самая грандиозная форма организации при труднейших условиях, такая форма, какая до сих пор могла быть только достигнута, в сравнении с которой все прошедшее и последующее есть только кустарничество, тупость, дилетантизм. Из этого те святые анархисты сделали себе благочестие с целью разрушить мир, то есть Римскую империю, так, чтобы не осталось камня на камне, пока германцы и прочий сброд не сделались над ним господами. Христианин и анархист – оба декаданты, оба не способны действовать иначе, как только разлагая, отравляя, угнетая, высасывая кровь. Оба – инстинкт смертельной ненависти против всего, что возвышается, что велико, что имеет прочность, что обещает жизни будущность. Христианство – было вампиром Римской империи. За ночь погубило оно огромное дело римлян – приготовить почву для великой культуры, требующей времени. Неужели все еще этого не понимают? Известная нам Римская империя, с которой мы лучше всего знакомимся из истории римских провинций, это замечательнейшее художественное произведение великого стиля, было лишь началом. Его строение было рассчитано на тысячелетия. Никогда до сих пор не только не строили так, но даже не мечтали о том, чтобы строить настолько с точки зрения вечности. Эта организация была достаточно крепка, чтобы выдержать скверных императоров. Случайность личностей не должна иметь значения в подобных вещах. Первый принцип всякой великой архитектуры. Но она не могла устоять против самого разрушительного вида разложения, против христианина. Этот потайной червь, который во мраке, тумане и двусмысленности вкрался в каждую отдельную личность и из каждого высосал серьезное отношение к истине, вообще инстинкт к реальности. Эта трусливая, феминистская и слащавая банда, шаг за шагом отчуждая души от грандиозного строительства, отчуждала те высокоценные, те мужественно благородные натуры, которые чувствовали дело Рима как свое собственное дело, свою собственную нешуточность, свою собственную гордость. Пронырство лицемеров, скрытные сборища, такие мрачные понятия, как ад, как жертва невинного, как таинство единения в пяти и крови, и прежде всего, медленно раздуваемый огонь мести, мести Чиндалы. Вот что стало господствовать над Римом. Тот род религии, которому уже Эпикур объявил войну в его зародышевой форме. Читайте Лукреция, чтобы понять, с чем боролся Эпикур. Не с язычеством, но с христианством. Я хочу сказать, с порчей душ, через понятие вины, наказания и бессмертия. Он боролся с подземными культами, со всем скрытым христианством. Отрицать бессмертие было тогда уже истинным освобождением. И Эпикур победил. Всякий достойный уважения дух в римском государстве был эпикурейцем. Но вот явился Павел. Павел, сделавшийся плотью и гением гнева Чиндалы против Рима, против мира, жид, вечный жид. Он угадал, что при помощи маленького сектантского христианского движения можно зажечь мировой пожар в стране от иудейства, что при помощи символа «Бог на кресте» можно суммировать в одну чудовищную власть все лежащее внизу, все втайне мятежное, все наследие анархической пропаганды в империи. Спасение приходит от иудеев. Христианство как формула, чтобы превзойти всякого рода подземные культы, например, Осириса, Великой Матери, Митры, и чтобы суммировать их. В этой догадке и заключается гений Павла. В этом отношении инстинкт его был так верен, что он, беспощадно насилуя истину, вкладывал в уста Спасителю свое изобретение, те представления религии Чиндалы, при помощи которых затемнялось сознание. Он делал из него нечто такое, что было понятно и жрецу Митры. И вот перед нами момент в Дамаске. Он понял, что ему необходима вера в бессмертие, чтобы обесценить мир, что понятие «ад» делает господство над Римом, что потустороннее умерщвляет жизнь. Нигилист и христианин. Это рифмуется, и не только рифмуется.